Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире президент Института экономического анализа, в прошлом помощник президента России Андрей Илларионов. Мы будем говорить на разные актуальные политические и экономические темы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что задавайте свои вопросы, а я начну разговор с Андреем Николаевичем. Добрый день.
Добрый вечер, Михаил. Да. Добрый вечер нашим радиослушателям. Да.
С высшей власти давайте начнем. Вот на прошлой неделе Владимир Путин, в обезлюдевшей после зачистки и разгона митинга 6 мая в Москве, вступил в должность президента Российской Федерации, поехал на любимый танковый завод в Нижний Тагил, послал на саммит восьмерки в США вместо себя Дмитрия Медведева, ну и назначил его главой правительства. Вот вопрос, Андрей Николаевич, как бывшему шерпе, то есть человеку, который готовил президента для таких саммитов, почему же Владимир Путин не поехал в Кэмп-Дэвид? Или, может быть, его Аркадий Дворкович не смог быстро подготовить?
Действительно, в последние несколько дней появилось немало разнообразных версий. Естественно, в России их большая часть является своего рода такими конспиративными. По сравнению с ними, в Соединенных Штатах Америки больше верят в официальную версию. Или, по крайней мере, делают вид, что верят в эту официальную версию. Но на самом деле не столь важно, на мой взгляд, почему Владимир Путин это сделал. Хотя мы можем тоже внести свою лепту в эти конспиративные версии.
Конспирологические, я бы сказал.
Да. Ну, собственно, самая главная причина, она понятна.
Опасается?
Нет, ничего подобного. Дело вот в чем. Дело в том, что одной из главных идей политической стратегии, внешнеполитической стратегии нынешнего российского руководства, и, собственно говоря, вот российского руководства в течение последнего времени, является союз с Германией против Соединенных Штатов. Собственно говоря, доминирование вот этой новой оси Москва-Берлин на европейском континенте и выдавливание единственного сколько-нибудь серьезного конкурента и потенциальной политической и прочей экономической, военной, идеологической, культурной и какой угодно иной силы из Европы. В какой-то степени это воспроизведение той модели, которая была столь популярна в этой же части мира в период с 1939 по 1941 год.
Интересно. Ну что ж, а каков эффект от этого непоявления Путина в Соединенных Штатах будет на Западе? Все уже привыкли к каким-то таким экстравагантным, резким выходкам российского лидера, к его антизападным эскападам?
Я не могу сказать, что уже привыкли полностью, но постепенно привыкают. И судя по тому, что господин Обама принял этот подарок и согласился с, скажем так, с решением Владимира Путина, является весьма показательным. То есть в переводе с новомодного «ресет» на старомодный называется «appeasement» – умиротворение. То есть политика также хорошо известная по Европе конца 30-х годов. К этому следует добавить, и это очень важно, то, что соответствующим решением Владимир Владимирович Путин не только нарушил неписанные, но строго соблюдавшиеся правила клуба группы восьми, но и, по сути дела, заставил, вынудил или даже не заставил, а господин Обама принял это нарушение правил. Дело в том, что с момента образования группы восьми, тогда она была группой пяти, в 1975 году, когда на первую встречу пригласил своих коллег Жорж Помпиду в замок Рамбуе, установлено было, что этот клуб является неформальным, это не международная организация с официальными представителями, это клуб неформального общения лидеров государств. И поэтому никто, кроме лидеров, их заменить не может. Нельзя послать своего заместителя, нельзя послать своего помощника, нельзя послать кого бы то ни было другого, кроме самого себя.
А помните, Степашин ездил?
Такого вместо не было никогда. Ельцина. Нет, такого не было никогда. Был единственный случай, значит, в принципе, просто вот по этим правилам, был единственный случай, когда во время болезни Ельцина, когда он действительно болел, значит, вместо него ездил Черномырдин. Но это был, безусловно, невероятный скандал, это серьезно обсуждалось, и по этому поводу тогдашняя «семерка» принимала специальное решение, может она или не может принять премьер-министра России на те 15 минут, на которые обычно тогда в рамках режима 7+1 приезжали представители России. Но для, скажем так, в рамках модели 7+1 это была одна история, скажем, тогда можно было, ну, скажем, делая особое исключение, в частности, в силу состояния здоровья Бориса Ельцина, допустить такой вариант. Но чтобы полноценные члены клуба не приезжали на его заседание, а вместо себя послали кого бы то ни было, такого в истории группы 5, 7, 8 не было никогда. Это нарушение базовых правил этой организации. Иными словами, в данном случае происходит не только разрушение правового поля внутри России, с чем мы, увы, к сожалению, слишком хорошо знакомы в течение последних 12 лет и продолжаем знакомиться с новыми, как вы говорите, эскападами. Вот. Но начался уже процесс такой интенсивного экспорта нелегальности, нелегитимности, я бы так сказал, деинституциализации на внешние рынки. И, конечно, вот это последнее решение – яркий пример такого разрушения международных организаций с помощью поведения российских властей. Самое поразительное заключается, конечно, не в том, что российские власти себя так ведут. Это небольшая новость. А самое интересное – это в том, что западные государства, точнее, лидеры западных государств – с этим соглашаются, с этим принимают. То есть, таким образом, они в данном случае являются соучастниками разрушения тех институтов, которые создавались до нас, без нас и до нашего участия, в общем, демонстрировали достаточно известную эффективность.
Андрей Николаевич, ну, а, собственно, вы сказали такое слово «умиротворение». А что тогда дадут российскому лидеру по аналогии с 30-ми годами на съедение? Какую-то маленькую страну рядом, сферу влияния выдадут, ну, я не знаю, предположим, Белоруссию, частично Украину, или там, наоборот, Грузию, или Закавказье, или ограничиться тем, что будут закрывать глаза на какие-нибудь события внутри России, вроде разгона демонстрации 6 мая.
Ну, что касается России, то тут уже давным-давно закрывают глаза и закрывают уши, и другие органы обоняния, осязания, речи и прочее. Это не новость. Но дело в том, что вы совершенно правы, обратив внимание на то, что подобное агрессивное поведение имеет вполне конкретную цель. Оно как бы очерчивает, как бы делает попытку застолбить сферы, как там у нас было, привилегированных интересов или особых интересов, с тем, чтобы показать вот это территория наша, вот эти земли наши, вот эти регионы наши, и вы, пожалуйста, сюда не суйтесь. Собственно говоря, мы это видели неоднократно в течение последних лет, когда, например, принципиальное столкновение с теми же Соединенными Штатами Америки случилось относительно Ирака. Но не по поводу того, но суть этого спора заключалась не в том, чтобы воевать или не воевать, а дело в том, что считалось тогда, по крайней мере, российский лидер считал, что Ирак является сферы привилегированных интересов России. И не дело Соединенных Штатов влезать в наш собственный огород. И как раз особую обиду вызывало как раз вмешательство господина Буша, с которым вроде бы складывались такие замечательные отношения, что он нарушил на тот взгляд, так сказать, джентльменскую договоренность о том, где чей огород. И, собственно, в дальнейшем, уже в 2008 году, когда у нас наблюдалась горячая фаза российско-грузинской войны с агрессией российского режима против соседней Грузии, оккупации значительной части грузинской территории, тогда Соединенные Штаты Америки довольно жестко заявили о том, что они не останутся в стороне. И тот же самый Буш, значит, вот фланкированный с двух сторон министром обороны и секретарем, и своим помощником по национальной безопасности, сделал довольно жесткое заявление о том, что Россия сильно рискует, и не только сделал заявление, а принял соответствующее решение о концентрации военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки на базах в Румынии и в Турции, а американский флот прошел Дарданеллы и Босфор и вошел в Черное море. Вот тот опыт августа 2008 года оказался чрезвычайно болезненным для российского руководства, и российское руководство сделало из этого вывод, что такое мог сделать Буш. Но Обама, видимо, слишком мягкий по оценкам российского руководства, и поэтому было решено попробовать продолжать испытывать его на прочность. И вот это последнее решение укладывается в том числе и с таким решением, как решение о военных маневрах, которые российские власти объявили, что будут проводить в октябре нынешнего 2012 года на Кавказе. Как раз тот самый момент, когда в Грузии, например, будут проходить парламентские выборы. Это слишком напоминает все эти знаменитые военные маневры на Кавказе летом 6-го, 7-го, 8-го годов, последние из которых вылились в вооруженную интервенцию в Грузии.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии президент Института экономического анализа Андрей Ларионов. Время для короткого объявления.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем наш разговор с Андреем Ларионовым, прошлым помощником президента России, ныне президентом Института экономического анализа и научным сотрудником Института Катона в Соединенных Штатах Америки. Андрей Николаевич, ну, хочется немножечко об экономике тоже. Тут вот последнее сообщение, я посмотрел. Цены на нефть начали падать в последние дни, связывают это с событиями в Греции, возможно, выходом ее из еврозоны, ну, а может быть и не выходом, но тем не менее кризис. И вообще вот аналитики смотрят, что ценность на сырьевые товары начали падать, вот опасаются, что этот сырьевой суперцикл заканчивается. Ну, понятно, что для России все это очень важно. Что вы думаете о происходящем вот этом процессе, если он, конечно, есть этот процесс?
Вы знаете, сырьевой суперцикл заканчивался бы в том случае, если бы происходило бы падение цен на нефть и на другие предметы, вот commodities, на другие сырьевые товары, в том случае, если бы продолжался бы достаточно приличный экономический рост. Тогда действительно можно было говорить, что цикл заканчивается, и цены падают, несмотря на то, что мировая экономика продолжает умеренный экономический рост. Однако в условиях явного замедления экономического роста в мире и даже перехода целых регионов в состояние рецессии, я говорю в данном случае о целом ряде стран в Европе, и, возможно, по итогам, если не первого, то первых двух кварталов, возможно, в целом Европа окажется в состоянии рецессии. По большому счету, Европа до сих пор не вышла на показатели предкризисного развития 2007 года, то есть после падения в кризис 2008-2009 года началось оживление, начался экономический рост, но показатели еще не вышли на предкризисный уровень. И вот новое падение. По сути дела, целый ряд стран уже там находится. Конечно, свой вклад носит и Греция. Совокупное кумулятивное падение ВВП и ВВП на душу населения в Греции с учетом ожидаемого падения в течение 2012 года достигло уже 15%. Это существенные показатели. С моей точки зрения, я об этом говорил еще два года тому назад, практически выход Греции из евро практически неизбежен. Точнее, выход либо Греция выйдет из евро, либо Германия выйдет из евро. Но сохранить вот эту конструкцию, поддерживая на плаву, в частности, Грецию, с такими показателями...
И с такими результатами выборов.
Бюджета Я даже сейчас не буду говорить о выборах, о том выборе, который сделали греческие избиратели, и в каком положении сейчас находится греческая политическая
элита. Там просто невозможно никакое правительство создать, ни левое, ни правое.
Но даже, я даже вот еще говорю, даже не говоря о политической составляющей, потому что она добавляет к тому, что мы имеем сейчас в экономической ситуации. Имея такой бюджетный дефицит, который измеряется двузначными величинами в течение нескольких последних лет, имея такой фантастический государственный долг и продолжающий нарастать, имея падающую экономику, которая, как вот мы уже сказали, упала на 15% по сравнению с пиком, и в этом году, видимо, упадет не менее еще, чем на 5%, вот в таких условиях остаться Греции в зоне евро, это обречь себя на полный, тотальный экономический суицид. Это невозможно. Поэтому это лишь вопрос, когда Греция выйдет из евро, либо когда евро уйдет от Греции. Но сочетание двух этих элементов совершенно невозможно. По сути дела, ситуация немного напоминает ту, в которой находилась Россия летом 1998 года. Как мы помним, тогда у нас была так называемая политика валютного коридора, проводившаяся господином Чубайсом. Наличествовал достаточно существенный бюджетный дефицит. Такая политика может проводиться в течение года, двух-трех, но рано или поздно она заканчивается большим экономическим кризисом.
А для России что это значит? Вот возможна ли ситуация, когда даны достаточно приличные предвыборные обещания, там по разным оценкам что-то такое около 20 триллионов рублей, плюс подписанные свеженькие указы, по-моему, 13 указов, еще, как кажется, больше 10 триллионов рублей. Кое-что из этого сбросить довольно трудно, всякие обязательства перед военными, перед полицией и так далее, перед оборонным комплексом, вот, перед теми, кто проголосовал под эти обещания за Владимира Путина. И вот, представляете, если цены на нефть начинают падать. Вот что это для России?
Во-первых, я должен сказать, что об этих обязательствах, об этих указах, о тех планах можно забыть.
Почему забыть?
Они нереализуемы. Нет, можно помнить для того, чтобы через какое-то время предъявить их тем, кто предлагал это, и сказать, чтобы обещали, но вы не смогли этого сделать.
Там есть один указ такой, который, возможно, все-таки будет реализован по поводу развития Дальнего Востока и Сибири. Там, создать еще одну госкорпорацию вполне реально.
Нет, такого рода, конечно, обещания можно выполнить теми,
или министерство там по делам
Сибири. Обязательств экономического плана, экономического роста, выполнение социальных обязательств, эта часть является невозможной.
Ну, в этих деньгах. А если новых напечатать?
Ну, понимаете, ведь это же считали...
Формально это будет значить, что обязательства выполнены.
Но рост средней продолжительности жизни измеряется годами. И в данном случае...
Когда это еще будет?
Годы не подвергаются девальвации.
2018
год – это не так далеко от нас. В любом случае, если, конечно, не заниматься приписками и искажениями статистической отчетности, то подавляющее большинство этих указов и этих целей, конечно, неосуществимы. И по этому поводу даже проводить какие-то большие дискуссии не имеет смысла. Но надо сказать, что это было невозможно и до того, как цены на нефть стали снижаться, и до того, как появились явные признаки рецессии в Европе. Дело в том, что российская экономика в течение последних практически полутора лет практически вступила в стадию стагнации. Или, говоря по-русски, застоя. В отличие от достаточно приличных темпов экономического роста, которые наблюдались в предшествующие 10 лет, за исключением периода кризисов, у нас темпы роста ВВП находились на уровне примерно 7%, промышленное производство росло тоже примерно на 6-7%, ежегодно в отдельные периоды росло даже на 10% и даже на 12%. А вот последние полтора года темп прироста промышленного производства не превышает в годовом измерении 2%. И, по сути дела, это означает переход, это качественный перелом в развитии экономической ситуации, это переход в стагнацию. Это еще до того, что произошло в Европе, еще до того, что происходит замедление, явное замедление в Америке, и, наконец, до того, как обнаружилось явное замедление экономического роста в Китае, что обращает на себя внимание, потому что такого резкого замедления темпа экономического роста в Китае не было уже довольно давно. Вот поэтому в условиях, когда все крупнейшие центры, экономические центры современного мира находятся либо в состоянии существенно замедленного экономического роста, либо в состоянии стагнации, либо в состоянии рецессии, ожидать, что российская экономика будет развиваться сколько-нибудь высокими темпами, отрываясь от той стагнации, в которой она уже находится, честно говоря, маловероятно.
Ну, то есть получается что? Что режим дал определенные экономические обещания, эти обещания вряд ли в той обстановке, которую вы описываете, будут выполнены. Это значит что? Что к людям, которые выходят протестовать по моральным, скажем так, соображениям против третьего срока Владимира Путина и всяких фальсифицированных выборов и прочего, могут присоединиться люди социально экономически озабоченные, скажем так, тем, что уровень их жизни, если не будет падать, по крайней мере, то не будет и расти.
Ну, этого нельзя исключить, хотя, конечно, любые прогнозы в социально-политической сфере являются гораздо менее обоснованными, чем в экономической сфере. Но одно можно точно сказать, что таких темпов прироста денежных доходов, заработных плат, других поступлений, какие наблюдались в предшествующие десятилетия, конечно, в ближайшие годы в России не будет.
То есть, получается так, что тучные годы прошли, а воспоминания о них будут у людей, ну, как-то их вот все время возбуждать, они будут верить, что это может продолжиться, или, по крайней мере, это обещают.
Ну, что ж, такое бывает. Потом вот историки напишут вот свои романы и свои работы про удивительное время 2000-х годов или там нулевых годов, когда было так много денег. Но это так много денег у кого? У государства, у государственных компаний. Хотя у кого-то из российских граждан тоже подросли доходы, естественно. Но для многих это, скажем, было лишь ликвидация того провала, который наблюдался в течение предшествующих 10-15 лет, конца 80-х, 90-х годов.
Ну и если уж коротко, а какая-то возможность сманеврировать была бы вот сейчас, если повести иную политику? У нас минутка до новостей осталась.
Всегда можно изменить политику, всегда можно получить совершенно другие результаты. И целый ряд стран, которые находятся и вокруг нас, например, та же Грузия, или Швеция, или Эстония, или Латвия, или Литва, показывает, что это возможно. На самом деле, и история России полна такого рода же примерами.
То есть, в принципе, какие-нибудь методы 2001-2002 года, они могли бы еще и сейчас сработать?
Ну, я бы сказал, что есть еще лучшие методы, чем даже методы 2000-2001-2002 года. Так что нам не обязательно повторять то, что уже было сделано. Можно попробовать даже что-то получше.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире в программе «Время политики» с Андреем Илларионовым, президентом Института экономического анализа, после короткого выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Начальник УВД по Центральному округу Москвы Виктор Пауков пообещал оппозиционерам, что их лагерь на чистых прудах в ближайшее время разогнан не будет. Об этом сообщил в понедельник активист Илья Яшин. Вместе с тем, по его словам, сотрудники МВД не смогли объяснить причину усиления мер безопасности в районе проведения акции. Четыре депутата Госдумы от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства, в понедельник исключены из фракции. Прокуратура Москвы сегодня отменила постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту избиения полицейским участника марша миллионов 6 мая. Выяснилось, что он был студентом, а не беременной женщиной, как утверждал с некоторыми СМИ ранее. В Вашингтоне в Музее истории журналистики и свободы прессы увековечена память о 70 репортерах, погибших при выполнении своего профессионального долга в 2011 году. Это журналисты из Азербайджана, Афганистана, Ирака, Пакистана и России.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тяжелое поражение, которое потерпела ее партия Христианско-демократический союз на парламентских выборах в земле Северной Рейн-Вестфалия, не повлияет на ее политическую деятельность по поиску выхода из европейского долгового кризиса. В Брюсселе министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник не пришли ни к какому решению относительно возможного бойкота Евросоюзом Европейского футбольного чемпионата 2012 года на Украине. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы в прямом эфире в нашей московской студии. Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа, в прошлом помощник президента России. 8 800 222 12, телефон прямого эфира для вопросов. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Андрей Николаевич, ну вот давайте мы о событиях 6 мая в Москве поговорим. У вас есть какое-то объяснение тому, что случилось, и последствия? Все-таки вот с 6 по 9 мая происходили действительно странные вещи, и вот эти провокации, связанные с разгоном демонстрации, и затем аресты на улицах и в кафе. Ну вот теперь состоялась, хорошо, что мирно, прогулка 15 примерно тысяч человек под руководством выдающихся российских писателей по Москве без всяких событий. И лагерь на чистых прудах все-таки пока, вот мы с вами разговариваем, его все-таки, несмотря на угрозы, не разогнали, хотя и есть уже иски какие-то в суд и разнообразные доносы про вытоптанный газон. Тем не менее, вот вы были человеком, который, ну, находился когда-то внутри власти. Вы, вспомнив свой опыт, можете объяснить, как вот реагирует власть на подобные события?
Мой опыт здесь не пригодится, потому что я этими вопросами не занимался. Я был помощником, советником по экономическим вопросам и не занимался внутриполитической ситуацией.
А психологию-то вашего клиента вы, наверное, все-таки как-то можете анализировать? Я понимаю, что у вас специальность другая, но вы с ним же общались и так далее. Там всякие страхи, комплексы. Вот. Ведь это все, наверное, тоже влияет.
Ну, вы, наверное, понимаете, что я это обсуждать не буду. Здесь это было бы некорректно.
Но... Вы как врач прямо с пациентом?
Ну, есть просто некоторые правила, которые стоит следовать, даже в том случае, если другая сторона им не следует. В этом, собственно говоря, и преимущество, по крайней мере, приличной оппозиции в том, что мы действуем по тем правилам, по которым наши оппоненты не действуют. Мы же не создаем фильмы, которые показывают на НТВ, и мы не распускаем такие слухи или какие-то делаем такие провокации, которые делают власти против лидеров оппозиции.
Да, в кровать вы к ним не лезли, конечно.
Пока. Поэтому мы это дело обсуждать не будем, но мы будем... Что мы можем делать? Мы можем обсуждать политическую логику, логику политического процесса. Она связана или не связана с психологией, она связана просто с психологией власти. Власти, вот в целом той власти, которая у нас
как
сейчас
сформировалась
в России. И с этой точки зрения совершенно ясно, что то, что произошло 6 мая, что происходило в последующем, являлось совершенно запланированной, организованной провокацией. И провокациями. Кстати говоря, сейчас уже опубликовано целый ряд материалов, которые рассказывают о том, кто это делал, как это делалось, кто давал решения, кто давал приказы, кто готовил эти решения, кто это осуществлял. Собственно говоря, это было с самого начала ясно. Почему это делалось? Дело в том, что для жесткой авторитарной власти, которая существует в нашей стране, является принципиально неприемлемым наличие гражданского движения, активного гражданского движения, которое демонстрирует свою хотя бы относительную независимость и свободу на вот массовых, таких массовых движениях, в массовых акциях, как митинги, как демонстрации, как шествия. Это абсолютно неприемлемо, потому что для такой жесткой авторитарной власти это постоянное указание на то, что ее возможности, ее властные возможности, ограниченные, могут закончиться рано или поздно. Поэтому для власти жизненно важным, жизненно необходимым является организация провокаций, пользуясь которыми власть может применять насилие. Самое страшное для такой власти – это мирные, ненасильственные действия оппозиции. Вот то самое движение, условно говоря, а-ля Ганди, без насилия, является самым страшным оппонентом, самым страшным противником такой власти. И именно поэтому делается все возможное и невозможное с участием провокаторов, с участием провокаций, для того, чтобы превратить оппозиционное движение, каким бы мирным, каким бы организованным, насколько бы оно не следовало бы правилам порядка, привести его в состояние, которое можно было бы предъявить для российского общества, для зарубежных наблюдателей в качестве базатеров, хулиганов, нарушителей порядка. И тогда уже, пользуясь вот таким имиджем, уже можно применять силу, вообще не ограничивая себя ничем, не ограничивая себя никакими рамками. Как там говорил наш популярный теперь ньюсмейкер, размазывать печень по асфальту.
Но вот он не сам мечтание, же придумал это.
Как бы то ни было, в данном случае это выражение вот таких вот внутренних пожеланий, так сказать, внутренних скрытых, а теперь уже
открытых комплексов.
Да, совершенно верно.
Вот Андрей Николаевич, знаете, вот я, можно чуть-чуть попробую с вами не согласиться, но ведь это очень рискованная игра, понимаете, если вы выталкиваете вот это вот ненасильственное движение в сторону насилия, да, вы увеличиваете в нем влияние радикалов, вы выковываете пламенных революционеров, вы повторяете тот путь, который так называемое российское освободительное движение прошло от травоядной такой земли и воли, там, которая ходила в народ и с крестьянами общалась, к тем людям, которые не просто к топору звали Русь, а уже кидали бомбы и, собственно, к 1905 году.
Так это же идеальный вариант развития событий для власти.
Если она выигрывает, но если она проигрывает,
она,
извините, 17-й год.
Она не может проиграть в этой ситуации, потому что в этой ситуации, в отличие от их предшественников в 1917 году, они готовы применять силу неограниченную, чего власть в 17-м году, ни царская власть, как известно, ни власть временного правительства не была способна.
Она не смогла, но она хотела. Если вы помните запасные полки, которые были выведены на улицу, они были выведены не для того, чтобы уговаривать демонстрантов, они были выведены с прямым приказом стрелять. Некоторые стреляли, а потом стали стрелять в другую сторону.
Понятно. Так чему нас учил незабвенный Егор Тимурович? Он учил нас о том, чтобы у власти всегда был последний полк, готовый, способный и желающий стрелять
в народ. Он, наоборот, предупреждал о том, что у власти может не оказаться этого самого полка.
И поэтому предупреждал. Он же как начинает свою замечательную последнюю книгу? Я обращаюсь к политическим элитам России. Главный фактор – это иметь этот полк, который готов стрелять. И показывал на всех примерах исторических и в России, и в других странах, как отсутствие такого полка ведет к падению режима.
Одна наша слушательница, она же читательница в Фейсбуке, мне предварительно написала, вообще мог бы Андрей Николаевич анализировать текущий момент, не вспоминая постоянно Гайдара.
Трудно. Мог бы, но трудно. И более того, не считая нужным не упускать этот фактор, потому что Егор Тимурович немало способствовал
тому,
чтобы у нас...
Всякий может пнуть мертвого льва.
Вы знаете, что человек, который, конечно, немало поспособствовал созданию нынешнего политического и экономического режима, заслуживает того, чтобы мы не забывали о том, что он сделал для этого. И в том числе с точки зрения своего политического завещания.
Хорошо, вернемся все-таки к прогнозам. Ну вот, сегодня люди все-таки выходят на эти акции протеста. Они, так сказать, стараются как-то проявить свое несогласие. Власть применила силу, сейчас немножко успокоилась. Что может быть дальше?
Я не совсем понял, что вы имеете в виду, когда вы говорите «немножко успокоилась».
Ну, все-таки это 15 тысяч человек прошли по Бульварному кольцу в воскресенье. не были в этот раз разогнаны ОМОНом, хотя акция была формально, конечно, с точки зрения власти, не с точки зрения Конституции, с точки зрения власти, она была несогласованная и противоречила вот этому замечательному федеральному закону о митингах и шествиях, которые хотят еще ужесточить, да еще добавить штрафы до 1,5 миллиона рублей там за нарушения всякие.
Михаил, вы, собственно, и обратили своими словами внимание наших слушателей, наших зрителей на то, что власть демонстрирует двойное поведение, двойные стандарты. В отдельных случаях она использует силу и разгоняет людей, даже тех, которые не участвуют в митингах, демонстрациях, и просто находятся в кафе, занимаются своими делами, играют в шахматы или там просто гуляют.
Попали под горячую руку.
А в других случаях, когда объявленное мероприятие, широко объявленное, объявлено в качестве прогулки, а когда собралось несколько тысяч, если может быть даже десятков тысяч людей, которые идут, она не трогает. Возникает вопрос, почему? Причем, что интересно, это же происходит не в первый раз. У нас же уже аналогичная ситуация была в декабре прошлого года. В таких случаях один из популярных киногероев говорил: «Щукин повторяется, Щукин повторяется».
Опять
дело в том, что
теория заговора.
Ну, вы знаете, если у нас во главе власти находятся спецслужбы, у них вся политика идет как спецоперация. То есть практически каждое действие идет как заговор. Так вот, мы что видим? Мы видим, что ситуация повторяется очень похожая на то, что было в декабре. Именно тогда люди, которые немало способствовали организации протестного движения, в частности, такие люди, как Алексей Навальный или Сергей Удальцов, были посажены. Так же, как и после декабрьских спецопераций. А затем власть дала возможность другим людям, которые как бы с этими людьми не ассоциировались, которые как бы возникли совершенно с другой стороны, провести вполне мирно, спокойно митинг на Болотной и митинг на Сахарова. Я ничего не имею против этих замечательных людей. Я к ним отношусь с огромным уважением. Но мы сейчас видим... Тогда это, когда произошло в первый раз, это вызывало, скажем, вопросы и недоумения. Сейчас, когда это повторилось во второй раз, мы видим, что это политика.
То есть это политика разводка, власти,
которая в данном случае явным образом играет для того, чтобы в протестном движении или в гражданском движении насильно ограничить возможности одних людей и представить в качестве лидеров демократического, протестного или оппозиционного движения других людей, которые, видимо, для власти являются гораздо более удобными в качестве партнеров по переговорам, по участию и так далее.
Вы на что намекаете, что если 20 лет назад чуть больше выдвигали как-то очень быстро юриста Собчака, то теперь как-то выдвигается теледива Собчак в качестве протестного лидера?
Но мне кажется, как раз вот госпожа Собчак не сильно выдвигается властями. Мне кажется, она сама для себя приняла решение, к которому власть, по-моему, не совсем была готова. И для некоторых представителей власти это было малоприятное открытие, что госпожа Собчак будет себя вести так, как она себя ведет последние несколько месяцев. Чего они не ожидали. Видимо, госпожа Собчак что-то узнала, возможно, из истории своей семьи, чего она не знала и на что она не обращала достаточно внимания. И, возможно, это повлияло достаточно серьезно на изменение поведения. Но вот вы, вне всякого сомнения, правы, что как раз в конце 80-х годов власть довольно энергично помогала популярности и развитию популярности Анатолия Собчака. Тогда действительно мало кому известный профессор права, приехавший из провинции вначале в Петербург и потом оказавшись на федеральной политической сцене, стал приобретать огромную политическую известность. Впрочем, это же не вчера появилось, и даже не 20 лет тому назад.
Слушайте, Владимир Жириновский отмечает 25-летие своей политической карьеры, и многие догадываются, кому он обязан стартом этой карьеры.
Собственно говоря, почему же мы будем говорить экивоками, а про это хорошо известно, что очень многие политические партии и организации сдавались Комитетом государственной безопасности СССР в конце 80-х годов. И эта организация сыграла немалую роль в начальной политической карьере довольно большого количества людей. Мы видим, что именно этим людям власти помогали тогда, а некоторым из них продолжают помогать сегодня, а по дополнение к ним появляются другие люди, которым помогают сейчас.
Давайте об альтернативах. Вот у меня тут вопрос с сайта. Господин Максимов из города Старый Оскол спрашивает вопрос представителям оппозиции. Какую вы можете предложить альтернативу курсу, видимо, власти, если вы не можете договориться между собой и выдвинуть ясные и понятные требования? Кстати говоря, этот вопрос действительно задается, вот когда в провинции тоже тут интересовались коллеги-журналисты, вообще знают ли люди об акциях протеста там и так далее. Многие говорят, что они знают, но они не понимают, зачем и каковы требования протестующих. Вот вы можете им объяснить?
А я хочу спросить уважаемого коллегу, который задает этот вопрос, а скажите, пожалуйста, а вот «Справедливая Россия» в Государственной Думе договорилась, например, с «Единой Россией» или нет? Судя по тому, что мы сейчас услышали, «Справедливая Россия», эсеры, уволили своих рядов людей, которые голосовали за господина Медведева на нынешнем голосовании.
Да, за нарушение партийной дисциплины.
Совершенно верно. То есть это означает, что эсеры не договорились, например, с ядросами.
Да.
Правильно? Да. Спрашивается. Значит, есть разные политические партии, есть разные политические силы, которые представлены даже как бы в официальной политической системе. И они там не договорились. Спрашивают, а почему оппозиция, которая также представляет разные политические идеологические силы, разные политические партии, разные движения, почему она должна договориться таким же образом по политическим вопросам, если этого не может сделать даже официальная?
Ну, программа минимум может быть
вот на сегодняшний момент. Минимум не только может быть, она есть, но она лежит не в политической сфере. Или, скажем, в политической сфере является достаточно узкой. Самая главная основа, самый серьезный, самый большой крупный общий знаменатель – это восстановление права, восстановление правопорядка. И по этому поводу значительная часть оппозиционных политических идеологических сил согласилась. Будучи собраны в рамках Национальной Ассамблеи, эти политические силы, и либеральные, и левые, и, националистические, договорились, и вот уже в течение 4 лет, кстати говоря, 17 мая будет 4-летняя годовщина начала работы Национальной Ассамблеи, последовательно проводят в жизнь принцип, прежде всего, в своей собственной работе, воссоздание права, воссоздание правопорядка. В политической области также есть единая позиция. Это ликвидация нынешнего авторитарного, жесткого авторитарного политического режима. Это немало.
И?
А дальше, после того, как будут достигнуты эти две цели, восстановление права и ликвидация данного политического режима, естественно, у каждой политической силы и в оппозиции есть своя собственная программа.
После честных выборов, так?
Да. И, кстати говоря, силы, которые участвовали и продолжают участвовать в Национальной Ассамблее, и не только силы, но каждый человек, каждый депутат Национальной Ассамблеи подписал и Декларацию Национальной Ассамблеи, и Хартию Национальной Ассамблеи, который лично подписался в том, что подписывается под требованием честных выборов и берет на себя обязательство участвовать в честных выборах, честно, не применяя насилия, подкуп и жульничество против своих коллег, которые участвуют в таких же честных выборах. Это, по сути дела, новое слово в российской политической истории. В нашей длинной тысячелетней истории, кажется, не было случаев того, чтобы организации, силы, не участвующие во власти сегодня, не имеющие доступа к власти, принимали бы на себя такого рода обязательства.
Знаете, я могу только одно сказать, что обязательства, может, и не принимали, но в конце 17-го года я как-то не видел сообщения о том, что выборы в учредительное собрание фальсифицированы. Жалоб таких не было.
Действительно, и это показывает, насколько произошла, насколько глубокая деградация правового поля. Это не политическое поле, это правовое поле. Потому что политическое поле – это другое. Это разговор и борьба за те или иные политические цели.
То есть ни одна из партий, которые участвовали в тех выборах, она не объявила их фальсифицированными. Даже большевики, которым было, вроде бы это было выгодно. Нет, они пошли, позаседали, ну потом разогнали силы. Но сказать, что мы разогнали сфальсифицированное учредительное собрание, даже у Ленина, в общем, язык не повернулся.
Это пример того, на каком уровне находился правопорядок в Российской империи а в течение, по крайней мере, последних 50 лет ее существования, и насколько были выработаны институты и гражданского общества, и основ политической системы страны, когда власть, независимо от того, какие получались результаты по итогам этих выборов, тем не менее не фальсифицировала и не пыталась фальсифицировать эти результаты. И это показывает, насколько велика дистанция, на которую сегодняшняя Россия удалилась от Российской империи 1917 года, и какую дистанцию нам нужно преодолеть для того, чтобы вернуться хотя бы в то правовое состояние, в котором мы находились 95 лет тому назад.
Алла Павловна, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Ларионову.
Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Николаевич, вот я давно вас слушаю, вы умница. Я не знаю ни одного россиянина, который, будучи при власти, самостоятельно, по собственному желанию ушел, и мало того, находит в себе умницу, мужество критиковать эту власть. Андрей Николаевич, вот все говорят, что не хватает лидера. Но чем вы не лидер? Почему вы не хотите заняться политикой? Вы ничем себя никогда не скомпрометировали. Ну, вы готовый лидер.
Спасибо, Алла Павловна.
Алла Павловна, спасибо большое за ваши теплые слова. Для уточнения я хочу сказать, что было несколько людей, кто находился на разных постах в органах государственной власти и кто по своей воле ушел из этой власти. Это люди, занимавшие разные позиции, придерживавшиеся разных политических и идеологических взглядов. Тем не менее, они придерживались некоторых моральных норм, моральных принципов, нарушение которых для них было несовместимо с продолжением нахождения во власти. Я назову несколько имен. Например, был такой человек Казаник, который был генеральным прокурором и который отказался исполнять требования со стороны исполнительной власти, предпочел уйти в отставку, нежели выполнять незаконные требования. Юрий Болдырев, Александр Волошин, ушел с поста руководителя администрации президента. Сергей Глазев, у меня с ним очень существенное разногласие по политическим вопросам, надо дать ему должное, он ушел с поста министра. А, если мне память не изменяет, и генерал Рохлин тоже отказался от участия в военных действиях.
Воробьев.
Воробьев виноват, да. Но у Рохлина там была другая история. Так или иначе, есть люди, которые так себя вели. Что же касается вашего вопроса, Алла Павловна, я считаю, что в нашей стране важно, чтобы не было одного лидера. Очень хорошо, что у нас есть разные лидеры, что у нас много лидеров.
Чем и больше, новые появляются.
Чем больше лидеров будет, чем более разнообразными они будут, чем больше они будут отражать мнения, взгляды, позиции разных сторон нашего общества, разных групп в нашем обществе, тем будет лучше для нас. Я хотел бы надеяться, что наше общество пережило ту стадию, когда мы молились на одного лидера и бросались из объятия одного лидера в объятия другого, или наоборот, обнимали его, а потом, разочаровавшись в нем, значит, пытались найти кого-то другого. Нормальное, современное, цивилизованное, демократическое общество должно иметь разных лидеров, самых разных взглядов, самых разных позиций. И пусть эти лидеры вместе со своими коллегами, друзьями, сторонниками, партиями, организациями конкурируют на свободных выборах, конкурируют в общественном открытом пространстве, доказывая свои взгляды, демонстрируя свои преимущества перед избирателями. Вот эта ситуация была бы, с моей точки зрения, наилучшей.
Муслим из Москвы тоже. Коротко, пожалуйста.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, скажите, я хочу вернуться в начале вашего разговора. Вы про германско-российские отношения сказали. Вы сами лучше меня знаете, что все неприятности от социальной незащищенности и низкого дохода граждан. Как вы думаете, может, узаконят отношения, германско-российские отношения как-то, чтобы какая-то ответственность была? Спасибо за ответ.
Ну, я не знаю, как можно узаконить эти отношения, но для некоторых представителей германской и российской политической элиты эти отношения узаконены. Например, отношения с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, и, кажется, его проблемы личного достатка вполне решены.
Есть еще господин Варник, тоже бывший сотрудник ГДРовской спецслужб, который...
Да, этот процесс идет активно, и надо сказать, что в целом, конечно, германская политическая элита очень заинтересована в союзе основы России, вот этой растущей России. Это, как вот мы уже говорили об этом, это в какой-то степени возрождение тех отношений, которые наблюдались в конце 30-х, начале 40-х годов 20 века, вот, и которые с точки зрения вот этой новой Германии являются идеальными, потому что именно такого рода отношения позволяют Германии в самом деле вновь почувствовать себя крупнейшей, сильнейшей, мощнейшей политической, экономической, финансовой и иной силой в Европе.
Андрей Николаевич, есть такая вот сейчас кампания, я вижу, она в официальной проправительственной, пропутинской прессе, да и в оппозиции появилась линия. Вот эти протесты, это широкая коалиция, которая протестует, ведет на самом деле к власти левых.
Ну, что можно сказать по этому поводу? Если кому-то это не нравится, например, если это не нравится либералам, то либералы должны, настоящие либералы должны активно участвовать в том же протестном движении, в общении с гражданами, доказывать свою позицию. Если же те люди, которые относятся к так называемым системным либералам, предпочитают договариваться за кулисами с нынешней властью, силовиками, предпочитают такого рода закулисные переговоры с силовиками, общению с гражданами, то естественно, что такого рода системных либералов, сислибов, граждане начинают очень не любить и не доверяют им. И тогда они, граждане, естественно, считают сислибов и силовиков, скажем так, двумя частями одного и того же правящего тандема. И, к большому сожалению, не безосновательно. Поэтому в данном случае можно сказать, что это, скажем так, вина или беда тех людей, кто не может, не хочет, не умеет отставить свою позицию и говорить с гражданами.
Считаете ли вы неизбежным раскол элиты?
Все зависит от сроков. Рано или поздно, да. В ближайшее время пока я не вижу признаков.
А от правительства Дмитрия Медведева вы чего-то ждете?
Хорошего ничего.
Ну, а нехорошего?
Это всегда.
Хорошо. А что вы думаете о ситуации вокруг Российской Православной Церкви? Столько скандалов в последнее время.
Мне кажется, что здесь нужно разделять две составные части. С одной стороны, естественно, беспрецедентное, безобразное поведение многих представителей Российской Православной Церкви, дискредитирующих и саму церковь, и религию, которую они олицетворяют, и которой они служат. Это одна часть жизни, это всем хорошо понятно. С другой стороны, как мне кажется, в этом месте большой интерес со стороны некоторых представителей правящей власти, которые, видимо, небезосновательно опасались растущей политической популярности нынешнего патриарха, и которые пользуются в данном случае вот той самой кампанией, направленной против патриарха, во многом абсолютно обоснованной, для того, чтобы умерить его политические амбиции.
То есть церковь не сможет в России сыграть такую роль, какую католическая церковь сыграла в Польше?
Дело в том, что, насколько я понимаю, нынешний патриарх не прочь рассматривал, по крайней мере, какое-то время там назад, возможно, сейчас, видимо, не исключал рассматривать себя в качестве лица, занимающего высший пост исполнительной власти. И это, конечно, сильно напрягало действующих лиц в российской власти. Что же касается такой роли, то она не может играть по определению, потому что Русская Православная Церковь никогда не была независимой от исполнительной власти, по крайней мере, в течение нескольких последних столетий, так, как это было, какой была независимой католическая церковь в Польше.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в гостях в программе «Время политики» был президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.